Теме часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Визит вице-президента США Джозефа Байдена в Россию. Скандал вокруг фонда, собиравшего деньги для больных детей с помощью Владимира Путина. Репортаж из больницы. Суд в Белоруссии над гражданами России по делу о массовых беспорядках. Ситуация в Ливии. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Вице-президент США Джозеф Байден, находящийся с визитом в Москве, встретился сегодня с российскими правозащитниками и оппозиционными активистами. Он также провел переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. За встречами и высказываниями Джозефа Байдена в Москве следит сегодня мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Какие последние новости о визите вице-президента США?
Пожалуй, самая последняя новость – это то, что вице-президент США уже встретился или вот, возможно, заканчивает сейчас встречаться с представителями российской оппозиции. А на встрече этой присутствуют Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, также Григорий Явлинский, коммунистка Нина Останина, Оксана Дмитриева из «Справедливой России» и Леонид Гозман. И уже известно, что на похожей встрече, а именно с гражданскими активистами и правозащитниками, Джо Байден повел себя совсем необычно. Но об этом чуть позже. Я, пожалуй, расскажу сначала, как разворачивался визит Джозефа Байдена. Накануне он встречался с Дмитрием Медведевым. Сегодня была еще одна повторная встреча. Но накануне совершенно точно был хороший разговор. И очевидно, что прежде всего Дмитрия Медведева интересовала экономика.
Наши экономические отношения существенно отстают от политических. В этом смысле, конечно, этому мешает и отсутствие участия России во Всемирной торговой организации. Надеюсь, в этом году процессы будут завершены, в том числе при деятельной поддержке Соединенных Штатов. У нас есть крупные экономические проекты, которые мы должны совместно развивать. Я очень рад тому, что вы только что посетили Сколково. Это как раз пример хорошей кооперации в сфере высоких технологий, создания новых видов бизнеса, что особенно важно для наших стран, особенно, может быть, в период выхода экономик двух стран из кризиса.
И Джо Байден действительно сказал, что он лично настаивал бы на отмене поправки Джексона-Веннига, и сам он лично, опять же, за то, чтобы Россия вступала в ВТО. Ну вот, насколько эта личная его позиция соответствует позиции Конгресса, которая, собственно, будет обсуждать, если будет обсуждать, то это именно его решение по поправке Джексона-Веннига, мы еще узнаем. Ну а до еще переговора с Дмитрием Медведевым Джо Байден и российский первый вице-премьер Игорь Шувалов присутствовали при сделке Аэрофлота и Боинга. Аэрофлот закупает 8 самолетов Боинга, еще будет закупать. И Игорь Шувалов также подчеркнул важность США для России.
Россия хочет видеть себя членом Всемирной торговой организации в 2011 году. Мы предпринимаем для этого самые серьезные усилия, проводим работу. Работаем с европейскими, американскими коллегами и другими партнерами по Всемирной торговой организации. И, тем не менее, понимаем, политически успех этого проекта зависит во многом от того серьезного отношения, с которым к этому проекту относится американская администрация.
Ну, а уже сегодня, как вы сказали, вице-президент США встречался с Владимиром Путиным, и Путин первое буквально о чем сказал Джо Байдену, это о том, что хорошо бы отменить визы между США и Россией. Причем говорил он это с очень лукавой улыбкой.
Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. А у Соединенных Штатов с этими странами, со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломало бы все старые стереотипы между Россией и Соединенными Штатами. Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы все заново. Если вы так положительно отреагировали на то, что я сказал, то ваше слово, уважаемый господин вице-президент, как одного из лидеров сегодняшней администрации, имеющего влияние в Конгрессе, было бы для нас очень важно.
А Джо Байден действительно отреагировал положительно во время того, как Владимир Путин говорил свое это предложение. Он сказал, хорошая идея. Ну, наверное, не менее положительно Джо Байден отреагировал на российских правозащитников, которые встречались с ним до Владимира Путина. Об этом моей коллеге Светлане Павловой рассказала участница встречи Светлана Ганушкина.
Сначала пришел господин вице-президент и произнес несколько слов для нас, сказал, как важно для любой власти работать с гражданским обществом и насколько гражданское общество должно и имеет возможность контролировать власть. А потом разговор шел либо с каждым отдельно, либо парами. Вот я, например, была с Олегом Орловым, поскольку мы оба из мемориала, и нам не хотелось дублировать друг друга. В общем, у нас была позиция общая, поэтому мы разговаривали вместе.
Как, по вашим ощущениям, была ли эта встреча протокольной или действительно получился интересный диалог?
Ну, вы знаете, было кое-что интересное. Конечно, она была протокольной, тут не может быть сомнений. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, каждый из нас и вынес из нее что-то полезное на будущее. Олег говорил о терроризме и о том, как государство может и не может бороться с терроризмом, и о том, что у нас есть в этом отношении большие претензии, как известно, к нашему государству, но и к Соединенным Штатам тоже. И свой вице-президент сказал, что он с этим совершенно согласен, и что в Соединенных Штатах тоже неоднозначное отношение и в органах власти, и в обществе к тому, как это нужно делать. Действительно, проблема очень серьезная, и методы ее решения должны соответствовать, тем не менее, принципам прав человека.
Это была Светлана Ганушкина, и надо сказать, что вот эта особенность, когда Джо Байден говорил с правозащитниками отдельно, там, парами и так далее, была удивительной для многих участников встречи, потому что до этого Хиллари Клинтон, которая приезжала в Москву, была, что называется, не столь внимательна к правозащитникам. Для них в данном случае возможность высказать все свои мысли, пожелания была очень важной. В частности, Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса, попросила, например, лишить въезда в Соединенные Штаты тем российским чиновникам, которые участвовали в отстаивании проекта прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Ну и надо сказать, что сегодня МИД России изо всех сил снижал атмосферу некой дружественности, которая была вчера между Джо Байденом и Дмитрием Медведевым. В частности, МИД сказал, что, оказывается, Медведев указал Байдену на недопустимость санкций против российских компаний, которые законно сотрудничают с Ираном. Довольно жестко сказано было про противоракетную оборону. Ну и Джо Байдену еще предстоит выступление в Московском университете.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что за визитом Джо Байдена в Москву следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. И через два часа нас ждет прямое включение из Московского университета, где Джо Байден встретится со студентами. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитники заявляют, что на суде над россиянами в Минске потерпевшие сотрудники милиции не опознали обвиняемых Артема Бреуса и Ивана Гапонова, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря. Активисты подмосковного отделения партии «Яблоко» провели сегодня пикет у центрального офиса партии «Единая Россия» против планов строительства через национальный парк Завидово трассы Москва-Петербург. В Москве прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джо Байденом. Сегодня же в Москве прошла встреча вице-президента США с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шара. И тема программы. Вице-президент США Джозеф Байден провел переговоры в Москве. Россия присоединилась к санкциям против режима Муаммара Каддафи. Папа Римский опубликовал второй том фундаментального исследования об Иисусе Христе. Об этих и других темах сегодня в 20 часов по московскому времени в программе «Время свободы. Итоговый выпуск». Радио «Свобода» продолжает разбираться в истории благотворительного концерта в помощь больным детям с участием премьер-министра России Владимира Путина и западных звезд, который состоялся в начале декабря, и деньги от которого так и не дошли до тех, о кому предназначались. Напомню, что на пресс-конференции, посвященной благотворительному концерту, некогда говорилось о помощи 5-6 российским больницам. Теперь устроитель говорит уже о 3 больницах. В одной из них, Петербургской городской больнице номер 31, побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
От самого словосочетания «отделение детской онкологии» сердце ёкает, а уж когда переступаешь этот порог и видишь бледные детские личики, лысые головки, осторожную поступь ребенка, медленно передвигающегося за стойкой с капельницей, к которой он в буквальном смысле прикован, тут уж в голове проносится «только бы как-то совладать с собой», но в глазах все равно все расплывается. В этом смысле звезды Голливуда оказались такими же людьми, как и все остальные, говорит заведующий отделением детской онкологии городской больницы номер 31 Маргарита Белогурова.
Эти люди были потрясены ситуацией, особенно Ален Делон. Он даже запретил снимать это все, потому что он был так взволнован. Когда уходил, он даже сказал, что я получил здесь столько впечатлений. Я, говорит, доволен, что меня сие миновало. Он очень нервничал, потому что он видел эти лысые головки и целовал детей вот в головке прямо. Ну, все они. Шерон Стоун тоже, она так замечательно общалась с детьми. Понятно, что камеры ее нисколько не смущали. Она очень искренне показывала свои фотографии. Но она сама болела и понимает, что это такое. Микки Рурк поначалу он пришел таким ковбоем с такой жвачкой, а потом и его прошибло. И несколько минут так стоял, кадык двигается, глаза влажные. Но это не может не пронять. Причем тут никто не изображал мировую скорбь. Сама ситуация, вот они видят этих детей, лысые головы, понятно от чего. Конечно, нормальный человек не может отреагировать иначе, как только проникнуться сочувствием и желанием хоть что-то сделать.
У Маргариты Белогуровой просто не укладывается в голове, что по отношению к ее пациентам мог произойти некий циничный обман. Она ничего не знала о намерениях фонда Федерации, но подтверждает, что до сих пор больница ничего не получила.
Пока мы не получили ничего, но я, в общем, надеюсь, что пока не все потеряно.
Из аппарата пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова получен список оборудования, необходимого для больниц, в частности для вашего отделения. В чем нужда больше всего?
По степени важности это аппарат искусственной вентиляции легких, потому что у нас всего один на отделении, и в случае, если он выйдет из строя, то это будет ЧП. Аппарат, опять же, искусственной вентиляции легких транспортный, потом фузоматы, то есть приборы для дозированного введения препаратов, насос шприцевой для маленьких детей, допустим, объем только шприца, а его надо растянуть введение на сутки или там на 12 часов. Руками этого никогда сделать невозможно, а с помощью этих приборов идет четкое дозирование. У нас они есть, но у нас их мало. Треть от того, что надо.
Список огромен. В нем нет еще лекарств, без которых маленькие пациенты выжить не могут, но которых не предусматривает и нынешняя система здравоохранения. Маргарита Белогурова подчеркивает, что она оптимист и, понимая, что список сложен, готова ждать. Врачи здесь хорошие, подчеркивает Ольга Кузнецова, с письма которой и начался скандал, и с чьей дочерью Лизой общалась Шерон Стоун.
Наш фонд здоровья будущих детей за 3 года нас ни разу не подвел. Он сказал, мы берем Лизу на попечительство. И вопрос мой звучал. Я спрашивала, где деньги? Понимаете, когда моего ребенка транслируют по всем телеканалам, люди посчитали, да, что, конечно, Лиза теперь в золоте купается. Нет проблем. Вот 2 часа мы бьемся за то, чтобы работал наш инфузоматор. Стоимость такого вот аппарата 4-5 тысяч евро. Их нет, понимаете, инфузоматоры устарели. Элементарные вещи какие-то, да? Средства нужны и больницам, и детям.
В одной палате с Лизой лежит еще одна девочка, говорит ее мама Ирина Козенкова.
Также мы лечимся, и также нам этого уже не хватает. У моего ребенка не пойдет лекарство без этого аппарата. Не хватает, а детей лечить надо. Это отделение переполнено.
По коридору с маленьким Максимкой гуляет его бабушка Мария Ивановна.
В нашей стране, что и говорить, у нас всегда чего-то не хватает. И это, к сожалению, недостаток ни одной этой больницы. Это недостаток нашей страны и отношения нашей страны. Стране. Такого нету нигде за границей, чтобы вот такое было в больницах. Там иначе.
Все знают, что список необходимого огромен. Все ждут, что придет хоть какое-то облегчение. При упоминании фонда «Федерация» и концерта с участием звезд и премьер-министра пожимают плечами и скептически качают головами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы вернемся к этой теме в ближайшие информационные часы. А сейчас у нас на очереди обзор западной прессы. Это сегодня американская печать. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали, что сегодня в Палате представителей Конгресса начинаются слушания о том, насколько в США велика угроза доморощенного исламского терроризма. Есть сообщение, что сам факт таких слушаний неоднозначно воспринимают в США. Что пишут об этом?
Здравствуйте, Валентин. Консервативная Wall Street Journal считает, что американцы заслуживают спокойной и честной оценки угрозы внутреннего исламского радикализма. В редакционной статье этой газеты говорится: «Наши друзья с левыми убеждениями, не покладая рук, сравнивают ожидаемые в Конгрессе слушания с проявлениями маккартизма в 50-е годы и с преследованием левых политических группировок в конце и после Первой мировой войны. А жаль». Эксперты по терроризму уже несколько лет предупреждают, что будущие атаки на Соединенные Штаты в основном будут подготовлены именно на американской земле. После терактов 11 сентября 2001 года стало известно о более чем 50 случаях подготовки террористических заговоров в США. В них участвовало около 130 человек. Wall Street Journal обращает внимание на прошлогодний доклад аналитической корпорации RAND, согласно которому группы заговорщиков были диверсифицированы. В них входили белые, афроамериканцы и латиноамериканцы, а также иммигранты или их дети из двух десятков стран. Но все они были мусульманами, за исключением двоих, которые, в свою очередь, предлагали свои услуги Аль-Каиде. Авторы публикации полагают, что большинство американских мусульман согласятся в том, что для мусульманской общины Соединенных Штатов предпочтительнее самой хранить бдительность, чем стать объектом полицейского наблюдения. И уже настоящей катастрофой для них стали бы доморощенные теракты, которые могут стать сильным аргументом для тех, особенно из числа американских правых, кто заявляет, что в самой основе ислама лежит насилие, пишет в своей редакционной статье газета Wall Street Journal. Валентин.
Алан, давайте теперь обратимся к ключевой международной теме ситуации в Ливии. Что пишут об этом?
Вашингтон-Пост в своей редакционной статье напоминает о том, что президент Барак Обама на прошлой неделе заявлял, что уже составлен наиболее быстрый и действенный в международной практике набор санкций против режима Муаммара Каддафи. Точность этого заявления остается под вопросом, пишут авторы публикации и продолжают. Но в любом случае ответ Белого дома ливийскому диктатору выглядит как поощрение его на ведение гражданской войны с сохранением имеющегося у него сейчас военного преимущества. Судя по всему, у диктатора есть варианты иные, чем просто попытаться силой восстановить контроль над страной или погибнуть. Руководители ливийских повстанцев говорят, что они плохо вооружены и не могут двинуться в атаку через ливийскую пустыню из-за угрозы атак с воздуха. Тем временем Госдепартамент и Пентагон заняли позиции, которые затрудняют интервенцию, способную изменить этот военный баланс. Авторы публикации продолжают. Пора начать понимать, что то, чего добился Обама, это ситуация, в которой Соединенные Штаты и их ближайшие союзники заявляют, что диктатор должен уйти как можно скорее. Но тем самым они не только сами себя лишили возможности добиться такого результата, но и активно препятствуют его достижению, отказываясь от поставок оружия ливийской оппозиции. Барак Обама, который в среду не присутствовал на встрече своих высокопоставленных советников, посвященной ситуации в Ливии, вероятно рассчитывает, что ливийские повстанцы разгромят силы Каддафи без помощи со стороны, или что западные правительства возглавят это дело, которое сам он возглавить не решается. На встречах представителей НАТО, Евросоюза и Лиги арабских стран в предстоящие несколько дней могут быть выработаны решения, ослабляющие смирительную рубашку, которую Белый дом сам на себя надел. Если же нет, то весь мир будет следить, как Муаммар Каддафи продолжает уничтожать собственный народ, в то время как американский президент, настаивающий на уходе диктатора, не применяет никакой стратегии для того, чтобы это произошло. Говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Минске возобновились слушания по делу о массовых беспорядках в день выборов президента Беларуси 19 декабря. Более 40 человек, включая 5 экс-кандидатов в президенты, обвинены в попытке захвата власти. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня перед судом предстали среди других граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корне. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Игорь. Поступают сообщения о том, что на суде потерпевшие сотрудники милиции не опознали Бреуса и Гапонова. Какие последние сообщения с процессом?
Действительно, идет допрос свидетелей. И сегодня, как вы сказали, продолжились судебные заседания в уголовном деле о массовых беспорядках. На скамье подсудимых столичный предприниматель также Дмитрий Медведь и граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. Все они обвиняются в активном участии в массовых беспорядках, погромах, вооруженном сопротивлении представителям власти, а также в нанесении повреждений сотрудникам милиции. Обвиняемые, в свою очередь, настаивают на своей невиновности. Я напомню, что 1 марта в ходе слушаний по делам Бреуса, Гапонова и Медведя были изменены обвинительные заключения. И вопреки ожиданиям правозащитников, что из-за отсутствия фактов причастности указанных лиц к совершению преступления, обвинение смягчит позицию, этого на самом деле не произошло. Наоборот, появились даже новые аргументы, мол, было совершено насилие над личностью и оказано вооруженное сопротивление представителям власти. При этом были указаны фамилии 15 работников милиции, которым в соответствии с текстом обвинения были нанесены побои и причинена физическая боль. Однако сегодня все фигуранты дела о массовых беспорядках фактически повторили предыдущие показания во время процессов 22 февраля и 1 марта. Бреус, как раньше, утверждал, что пришел 19 декабря на площадь независимости из любопытства, к дому правительства не приближался, окон и дверей не трогал, сотрудников милиции не избивал. Гапонов также заявил, что пришел на площадь не по призыву кого-либо из кандидатов в президенты, а самостоятельно. Показания Дмитрия Медведя практически аналогичного содержания. Ну и показательно, что косвенно невиновность обвиняемых засвидетельствовали и якобы пострадавшие милиционеры. Так, ни один из допрошенных в суде бойцов из подразделения специального назначения не видел Бреуса и Гапонова 19 декабря на площади независимости. К примеру, спецназовец Дмитрий Скороход сообщил, что не видел обвиняемых среди митингующих, которые его били. Его напарник Игорь Зинкевич сообщил, что толпа несколько раз пыталась прорваться сквозь оцепление у Дома правительства, однако признался, что обвиняемых видит первый раз. Еще один сотрудник спецназа Александр Кудровец сказал, что за давностью не может вспомнить многих деталей, но заявил, что видит обвиняемых Бреуса и Гапонова впервые. Также милиционеры не смогли опознать среди участников и предпринимателя Дмитрия Медведя. Потерпевшие утверждали, что получили единичные удары по разным частям тела, однако никто из них не смог сказать, кто конкретно их наносил. Между тем, правозащитница Елена Танкачева высказала мнение, что для установления истины в судебном порядке должны быть опрошены все 15 милиционеров, которых обвинение признает потерпевшими. По ее мнению, это необходимо для установления фактических обстоятельств, при которых сотрудники милиции получили побои, а также получения ответа на вопрос, получили ли они их в действительности и кем именно были нанесены. Потому что, по словам Танкачевой, из текста обвинительного заключения не ясно, наносили ли побои сотрудникам милиции именно Бреус, Гапонов и Медведь. В противном случае существует опасность того, что сторона обвинения собирается использовать в качестве доказательства сам факт того, что отдельные сотрудники милиции получили побои.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что за ходом процесса в Минске следит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитники сообщают, что на суде над россиянами в Минске потерпевшие сотрудники милиции не опознали обвиняемых граждан России Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Активисты подмосковного отделения партии «Яблоко» провели сегодня одиночный пикет у центрального офиса партии «Единая Россия» против планов строительства через национальный парк Завидово автотрассы Москва-Петербург. В Москве сегодня прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джозефом Джозефом Байденом. В ходе беседы Путин предложил отменить визовый режим между Россией и США. Сегодня же в Москве прошла встреча вице-президента США с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. Следствие обнародовало имя подозреваемого в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в Москве в 2002 году. Им оказался задержанный сегодня в Приморье Сергей Филипенко, долгое время находившийся в международном розыске. В Брюсселе начались раздельные совещания министров иностранных дел стран Евросоюза и министров обороны стран НАТО, посвященные ситуации в Ливии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Я так понимаю, что слушателей в вашей программе ждет такая большая балканская тема.
Да, дело в том, что я, в принципе, вчера об этом уже говорила, то есть предупредила, что сегодня мы будем давать этот материал. Это архивная запись, которая, впрочем, никогда не звучала у нас в эфире. И это интервью с тем самым боснийским генералом, генералом боснийской армии Йованом Дивиком, которого сейчас арестовали в аэропорту Вены, ну вот отпустили под залог до рассмотрения дела. Дело в том, что сербская сторона, Сербия требует экстрадировать его в Сербию за то, что произошло на улице Добровольцкой 3 марта 1992 года. Я напомню, что сама война в Боснии началась 2 марта официально, потому что именно в тот день силы югославской армии открыли огонь по Сараево, и были уже убиты сотни людей. Был также кто-то поджег здание центральной почты, и был выключен телефон. И, в общем, это уже был первый день войны. Но, тем не менее, югославская армия тогда, и даже бронетехника югославской армии, которая попыталась захватить город после этого первого обстрела, столкнулась с довольно мощным сопротивлением, и они были вынуждены отступить. В тот же день был захвачен лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович, помещен в бараке в казарме югославской армии, и как бы все говорило о том, что сейчас начнутся переговоры, Алию Изетбеговича пытались обменять на одного из сербских генералов, и югославская армия заявила, что выведет войска из города и из окрестностей города и уйдет. За всем этим следил канадский генерал Маккензи тогда. И вот эту колонну, уходящую 3 мая, вдруг остановили на довольно узкой вот этой добровольческой улочке, и по ней открылся, по ней кто-то открыл огонь. Дело в том, что полноценного расследования до сих пор не было проведено. Кто же, в конце концов, действительно тогда стрелял? Данные о погибших разнятся. Сербская сторона говорит 42 человека, боснийские мусульмане говорят о 6 погибших в этом обстреле. Но считается, что это вот такое знаковое событие, и что война началась именно с этого. Вот при этом знаковом событии присутствовал генерал Дивек. Что самое главное, у нас есть архивная пленка, запись, видеозапись того момента, которая будет приложена на нашем сайте Свобода.News.ru к вот этому самому интервью, которое мы сегодня дадим, на которое видно абсолютно до деталей, что делает генерал Дивек.
Благодарю вас, Ирина. Очень интересно. Я напомню, что программа, которую ведет Ирина Лагунина, прозвучит в 22 часа по московскому времени. А мы возвращаемся к центральной международной теме, ситуации в Ливии, где продолжаются ожесточенные бои между силами, верными многолетнему лидеру страны Муаммару Каддафи, и отрядами повстанцев. Ведущие мировые державы пытаются в эти дни выработать общую политику по отношению к ливийскому конфликту, рассказывает Андрей Шароградский.
Франция и Великобритания готовят проект резолюции ООН, предусматривающий военные меры по противодействию режиму Муаммара Каддафи, в частности, закрытие воздушного пространства Ливии. Предполагается, что проект будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН до конца этой недели. Среди стран Запада нет единого мнения относительно создания над Ливией зоны, свободной от полетов, чего активно добиваются лидеры повстанцев, воюющих против войск Каддафи. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня сегодня заявил о недопустимости военного вмешательства в дела африканских государств. Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН. Сегодня же пресс-служба Кремля объявила о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН номер 1970. Эта резолюция, принятая еще 26 февраля, предусматривает ужесточение санкций в отношении Ливии, среди них введение эмбарго на поставку оружия в эту страну. В Брюсселе сегодня проходят раздельные совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза и министров обороны стран НАТО, посвященные ситуации в Ливии. На севере Ливии подразделения, верные Каддафи, продвинулись к окраинам города Расланув. Другой город, Эс-Завия, перешел сегодня под контроль войск Каддафи, сообщают очевидцы, однако представители повстанцев заявляют, что часть Эс-Завии им удалось отбить. Глава ливийской национальной нефтяной корпорации Шакри Ганем сообщил сегодня журналистам в Триполи о ситуации в нефтяной отрасли страны.
Добыча нефти резко упала. Сейчас она составляет 500 000 баррелей в день, а раньше более 1,5 миллионов. Когда начались беспорядки, для нас, конечно, самым важным было обеспечить безопасность людей, работающих на месторождениях в пустыне, а также безопасность и рабочее состояние оборудования.
В Афинах сегодня прошли переговоры посланника Каддафи с заместителем министра иностранных дел Греции. Ранее аналогичные консультации с португальскими дипломатами состоялись в Лиссабоне. Франция сегодня заявила о признании созданного повстанцем Национального совета законным представителем интересов народа Ливии. Как ожидается, в Бенгази, где базируется Национальный совет, будет направлен посол в Франции, а в Париж прибудет представитель повстанцев. Один из руководителей Всемирной службы BBC Лилиан Ландор заявила, что BBC собирается выразить формальный протест ливийскому правительству в связи с ужасающим, по ее словам, обращением с группой сотрудников корпорации. В сообщении BBC по этому поводу говорится, в понедельник верные Каддафи военнослужащие задержали и избили съемочную группу арабской службы BBC. Трех журналистов удерживали в течение 21 часа. Они рассказали, что сотрудники ливийских спецслужб и военнослужащие наносили им побои как кулаками и коленями, так и прикладами винтовок. К настоящему времени репортеры покинули пределы Ливии. Как сказано в заявлении Ландор, Муаммар Каддафи обещал генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, что иностранные журналисты будут обладать почти неограниченной свободой перемещения, освещая кризис в Ливии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
А мы продолжаем программу «Время о свободе». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Одна из самых обсуждаемых тем в российских блогах сегодня – извинения, принесенные издательским домом «Коммерсант» Алексею Навальному, известному борцу с коррупцией и автору одного из самых рейтинговых блогов в живом журнале. Короткое напоминание. В ноябре прошлого года Алексей Навальный опубликовал документы, содержащие сведения о крупных хищениях в ходе строительства так называемого «Восточного нефтепровода», сокращенно ВСТО, естественной монополии «Транснефть». Навальный заявил, что общая сумма хищений по всем документам, которые у него имеются, составляет более 120 миллиардов рублей или 4 миллиардов долларов. По словам Навального, эти документы являются результатом внутренней проверки строительства ВСТО экспертами самой «Транснефти». Руководство «Транснефти» отказалось от каких-либо комментариев, мотивировав это тем, что блог Навального не является средством массовой информации. Потом глава Счетной палаты России Сергей Степашин заявил, что ранее проведенная его ведомством проверка не выявила этих хищений. Навальный, в свою очередь, обвинил Степашина в укрывании преступлений. Накануне Нового года премьер-министр России Владимир Путин заявил, что проверкой дела займется прокуратура. И 14 февраля этого года арбитражный суд Москвы
обязал «Транснефть» выдать пресловутые документы протокола Совета директоров, что, по заявлению Алексея Навального, является большой победой. А теперь о свежем событии. 10 марта в «Металлургии», одном из приложений к газете «Коммерсант», появился написанный специфическим слогом материал внештатного автора издания Елены Сорокиной под заголовком «Трубопроводные стоки», с рядом обвинений в адрес Навального и нападками на его деятельность, в том числе по поводу расследования хищений в «Транснефти». Этот текст вскоре исчез с сайта коммерсант.ру. Однако некоторые выдержки из него сам Навальный приводит в своем блоге в ЖЖ, в посте под заголовком «Скромное обаяние «Транснефти» и с вопросом от себя в конце.
В 2010 году известность Алексею Навальному принесли публикации в интернет-дневнике американской социальной сети LiveJournal, после чего он создал другой интернет-ресурс «Rospill.info», также на американском сервере. То есть ничего нового блогер Навальный не открыл, поэтому на его вброс купились в основном непрофильные журналисты, студенты и маргинальные политики. Действительно, полной информации о результатах этой проверки никогда не разглашали, что нормально, поскольку «Транснефть» не ОАО или WTF, то есть не публичная компания, не благотворительная организация, не политическая партия, чтобы делать внутренние отчеты о своей деятельности достоянием широкой публики. О том, как попали результаты проверки к Алексею Навальному и о том, каковы были мотивы его разоблачительной деятельности, остается догадываться.
И ремарка самого Навального.
Без Гугла и Яндекса попробуйте угадать издание, в котором была опубликована статья. Спорю, что не угадаете.
Среди сотни комментариев с ответами, попытками угадать и предсказать дальнейший ход событий, 2-3 характерных.
Сразу подумал про «Коммерсант», но это потому, что читаю в основном его. Но то, что это верный ответ, удивило. Мерзость какая, только себя обгадили.
И еще такой.
Как пить дать к обеду, статью выпилят, а журналиста уволят.
Примерно так все и произошло. В разделе блогов на сайте «Коммерсанта» быстро появился текст под заголовком «Признавать ошибки» от колумниста издания Демьяна Кудрявцева.
Сегодня в приложении к газете «Коммерсант» была опубликована статья «Трубопроводные стоки». В этой заметке был допущен ряд фактических ошибок, но главное, она была написана недопустимым советским тоном, с использованием пропагандистской лексики и тенденциозных передергиваний. Я надеюсь, что причиной появления такого материала было реальное желание автора разобраться в теме, не поддаваясь обаянию сетевого авторитета Алексея Навального, а не коррупция или политическая ангажированность. Но для читателя важен результат, за который мне стыдно. Я приношу свои извинения читателям и господину Навальному, которому будет предоставлена возможность ответить на эту публикацию в одном из следующих тематических приложений к газете «Коммерсант». Заметка убрана с сайта «Коммерсант.ру». Мы прекращаем сотрудничество с этим внештатным автором, редактор приложения подвергнут административному взысканию. «Коммерсант» поддерживает идею общественного контроля за расходованием бюджетных средств и денег государственных корпораций. Сама пресса является одним из инструментов такого контроля, и «Коммерсант» много раз доказывал это. Для нас нет неприкасаемых ни в бизнесе, ни во власти, ни в оппозиции. Но точность и непредвзятость – профессиональный журналистский подход – наш главный приоритет. А ошибки бывают. Их нужно признавать и исправлять.
Алексей Навальный потом добавил к своему процитированному выше посту такой апдейт со ссылкой на блог Кудрявцева на сайте «Коммерсанта».
Ну, я рад, что все в итоге закончилось нормально. «Коммерсанту» и Кудрявцеву спасибо за оперативную реакцию.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 16:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники сообщают, что на суде над россиянами в Минске потерпевшие сотрудники милиции не опознали обвиняемых Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Активисты подмосковного отделения партии «Яблоко» провели сегодня одиночные пикеты у центрального офиса партии «Единая Россия» против планов строительства через национальный парк Завидово автотрассы Москва-Петербург. В Москве прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джо Байденом. В ходе беседы Путин предложил отменить визовый режим между Россией и США. Сегодня же в Москве прошла встреча вице-президента США с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. В Брюсселе начались раздельные совещания министров иностранных дел стран ЕС и министров обороны стран НАТО, посвященные ситуации в Ливии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Джозеф Байден ускоряет перезагрузку. Второй день визита в Россию.
Комментарии экспертов.
Достойный Газпрома. Почему продлены полномочия Алексея Миллера?
Право автора.
Поправки в УК как меню сезона. Ольга Романова о милости к предпринимателям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Рост цен на электроэнергию с начала года в некоторых регионах России составил 30-40%, заявил министр энергетики Сергей Шматко. Это вдвое больше установленного раньше властями предельного роста этих тарифов в предвыборном 2011 году в целом. Эксперты прогнозируют, что новых, таких как в начале года, скачков цен на электроэнергию в стране пока не предвидится. Подробнее об этой теме в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Предельный рост в 2011 году в России тарифов на электроэнергию для конечных потребителей по согласованным еще в конце прошлого года планам правительства определен в 15%. В конечной цене электроэнергии, отмечают эксперты, примерно половину составляют затраты энергокомпании на ее производство, а другую – затраты на транспортировку электроэнергии от производителя до конкретного потребителя. В затратах на производство заложены не только, например, растущие цены на топливо, в первую очередь на газ, так как более 40% всей электроэнергии в России производится на тепловых станциях, работающих на газе. В них закладываются и расходы энергокомпаний на собственное развитие. Весной прошлого года правительство одобрило новую схему окупаемости инвестиций в российскую энергетику, призванную резко повысить инвестиционную привлекательность отрасли, в которой почти две трети мощности уже выработали свой ресурс. С другой стороны, с 1 января 2011 года большинство сетевых компаний в энергетике перешло на новую методику тарифообразования, что, по экспертным оценкам, привело к расширению именно транспортной составляющей в конечной цене электроэнергии на 20% и более. Из Москвы аналитик по электроэнергетике банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Мне кажется, что за последние несколько месяцев, особенно начиная с начала года, все-таки большее влияние оказал рост цен производителей электроэнергии. Цены на свободном рынке электроэнергии выросли год к году почти на 30% в рублях. Плюс с января 2011 года произошла последняя стадия либерализации рынка, когда еще больше электроэнергии стало продаваться по свободным ценам. То есть выручка все-таки генераторов, а точнее рост выручки генераторов больше влияния оказал на рост тарифов, нежели сетевая составляющая.
Помимо изменений транспортной составляющей в конечной цене на электроэнергию, проявились и некоторые региональные факторы, которые могли дать не меньший, хотя и однократный эффект, отмечает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Ирина Филатова.
Во-первых, отметим, что регион со значительным ростом тарифов немного, порядка, может быть, 18-20. Соответственно, речи не идет о всей территории России. И плюс к этому в большинстве из этих регионов скачок тарифов в 2011 году обусловлен переводом сетевых компаний на новую систему тарифного регулирования, что, естественно, является одномоментным фактором. Плюс по нескольким регионам у потребителей в 2010 году были определенные льготы на оплату электроэнергии, которых нет в 2011 году. Соответственно, в течение этого года, естественно, никакого повышения дальнейшего тарифов не будет. И в 2012 году мы также не ждем больших скачков, учитывая, что все сети уже перешли на тарифное регулирование, и какие-то возможные льготы, скорее всего, либо не будут отменяться, либо уже отменены.
В начале недели руководители сразу нескольких крупных энергетических компаний, работающих в России и вкладывающих в модернизацию концентрацию своих производств немалые средства, направили письмо премьер-министру Владимиру Путину, в котором выражается озабоченность некоторыми мерами, за счет которых правительство пытается сдерживать рост тарифов на электроэнергию. В предвыборный год какие, тем не менее, возможны компромиссы, на ваш взгляд, имея в виду интересы инвесторов и потребителей? Дмитрий Скрябин, банк ВТБ.
Всегда есть компромисс, конечно, всегда есть выход. Я думаю, что здесь надо разделять две вещи. Первая, которая вряд ли возможна, это уравнивание роста тарифов по всем регионам и по всем потребителям, потому что действительно есть перекос в росте тарифов в одном регионе или в группе потребителей в одном регионе по сравнению с другим, и это элиминировать невозможно естественным образом. Это не приведет ни к чему хорошему, потому что разница в росте тарифов, она обусловлена многими причинами, там топология сети, структуры потребителей, структуры генерации, ну и так далее. То есть это естественная причина, ее менять как бы не надо. Другой вопрос – это в целом, если брать рост тарифа и ожидания инвесторов, и ожидания потребителей. Мне кажется, компромисс здесь такой, что, наверное, в предвыборный год и в год борьбы с инфляцией, наверное, можно принять какие-то ограничивающие меры, но в рамках существующих правил игры. Чего боятся инвесторы? То, что глобальные, долгосрочные правила игры могут быть изменены. И то, что мы обещали там несколько лет назад, и то, что там выполнялось в последнее время, это все может быть перечеркнуто. То есть важно, чтобы правительство, покупая время сейчас в предвыборный год, ограничилось какими-то небольшими изменениями, сдерживанием тарифов, но в рамках существующих правил, а не ставило крест на всей истории. Это вот важно соблюсти.
Ирина Филатова, компания «Брокер Кредит Сервис».
Мы предполагаем, что такие компромиссы, безусловно, можно найти. Прежде всего, это так называемое сглаживание тарифов сетевых компаний, согласно которым определенная выручка будет получена компаниями не в течение 3 лет, а в течение 5 лет, что приведет к снижению роста тарифа. И второй вариант – это возможное большее повышение тарифов для генерации, например, в последующие годы, например, 2013.
С 1 января 2011 года в России вся электроэнергия для промышленных потребителей продается уже по свободным ценам. Тарифы для населения по планам еще несколько лет будут по-прежнему регулироваться государством.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В серии «Социологические портреты» мы регулярно рассказываем слушателям об известных российских ученых, а также о специальных изданиях и организациях, работающих в этой области науки. Сегодняшний выпуск рубрики посвящен социологической кампании под названием «Башкирова и партнеры». Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Компания «Башкирова и партнеры» под таким названием существует с 2004 года. Однако, по свидетельству генерального директора Елены Башкировой, возникла она намного раньше.
Компания возникла на самом деле в конце 80-х годов, когда я являлась заведующей сектором в Институте социологических исследований Академии наук. Сектор мой назывался «Международных сравнительных исследований». Был небольшой коллектив, и мы приняли решение выйти из института и создать вот свое собственное такое агентство. Мы его создали, собственно, я была единственным владельцем и бессменным генеральным директором. Я же и придумала ему название РОМИР, что означает «Российское общественное мнение и исследование рынка». И вот на протяжении очень многих лет, до 2004 года, мы работали под этим брендом, он был уважаем. Мы на тот момент входили в сети, в крупные, входили в Gallup International и в Research International. Но вот, к сожалению, в 2004 году произошла очень неприятная история с нашей компанией. Я хотела укрупнить несколько компаний. Мне было предложено господином Милехиным, Андреем Милехиным, который в тот момент располагал небольшой компанией, не очень хорошо известной. А он предложил мне сотрудничество. Мы, значит, договорились, что мы обменяемся акциями. У меня было 2 компании, у него 3 компании. И начнем как бы работать вместе. Но, к сожалению, не получилось у нас этого союза. Потом получилось так, что господину Милехину, которому я дала как президент, как генеральному директору, дала поручение, значит, зарегистрировать бренд «Рамир», ну, естественно, на компанию. Он его зарегистрировал на свой собственный ПБЮ. То есть, таким образом, значит, мы потеряли этот бренд. И тут же мы создали свою компанию. Специально, значит, мне посоветовали мои американские коллеги использовать в названии бренда мою фамилию.
А каковы основные направления ваших исследований сегодня?
Мы изучаем очень широкий круг проблем. Например, такие, как отношение к демократии, уровень тревожности, уровень толерантности, рейтинги различных политиков, образ различных партий, международные отношения, основные проблемы, которые волнуют людей, индекс потребительского настроения и так далее. Темы самые широкие. Такие же темы в маркетинговом исследовании. Мы очень много работаем с компаниями, производителями автомобилей, косметики, различных продуктов.
Кто работает с вами в компании? Насколько штат ее велик?
Штат нашей компании вот во все времена, он где-то кружится, так сказать, вокруг 30 человек в компании. Но по специальности, конечно, сейчас мы уже предпочитаем брать людей, которые имеют базовое социологическое образование. Есть психологи, есть так называемый клиентский отдел, то есть люди, которые обрабатывают те предложения. Но есть люди, так называемый полевой отдел. Это очень важный отдел. Это вот люди, которые запускают, собственно, сам механизм опросов. Да? Они связаны у нас вот с нашей сетью интервьюеров. У нас больше 2000 интервьюеров работает по всей стране. Есть вот в этом коллективе специальные два человека, которые занимаются только мониторингом качества исследований. Потому что это очень важно. Если плохое качество, обманули, не тех опросили, то нет смысла анализировать.
Вас часто цитируют пресса?
Честно вам признаюсь, что мы это не отслеживаем. Я знаю, что цитируют, я знаю, что часто нас публикуют и в западных исследованиях, и вот USA Today я иногда удивляюсь, потому что нас цитируют и ТАСС, и другие информационные агентства российские очень часто берут исследования, потом идет очень большая, ну, перепечатка. И в региональных, кстати, в российских тоже СМИ, и вот в зарубежных.
Какие исследования из самых последних представляются вам самыми интересными?
Ну, из таких вот очень значительных, всемирно известных, было исследование, не так давно завершено, называется оно «Европейские ценности». Там участвовало 47 стран, мы все работали по единой методике. Ну, ценностная ориентация людей или отношение людей к таким важным сферам, как политика, религия, труд, отдых, вот такие вещи. Это была огромная совершенно анкета, мы уже очень давно по ней работаем, это был, по-моему, 5-й или 6-й раз, если не ошибаюсь, проводится каждые 5 лет исследование. Оно очень интересное, я много уже выступала с этими данными, часть из них уже опубликована у нас на сайте.
Говорила социолог Елена Башкирова. Мы будем знакомить слушателей с результатами исследований компании «Башкировы и партнеры» в этой рубрике и в программе «Общественное мнение».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о докладе правозащитников о ксенофобских настроениях в российском обществе. Вас ждет рассказ экологов, задержанных при попытке приблизиться к даче губернатора Краснодарского края. Мы также расскажем о встрече российских правозащитников с вице-президентом США Джо Байденом, о ситуации в Ливии и о публикации в Форбсе ежегодного списка богатейших людей мира. В этом часе также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться.
Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принимается.
Причина, по которой я здесь, в том, что президент Обама...
Мы обращаемся от имени Совета граждан к ФСО.
Мне кажется, наши экономические отношения существенно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».